«Он знает», — сказал Дворкин. «Он способен чувствовать, когда я начинаю меняться. Он ни за что не подпустит меня даже близко к образу. Хороший Виксер. Ладно, возвращаемся. Все в порядке, Виксер. Пойдем, Корвин».
Мы двинулись по направлению к пещере. Виксер следовал за нами, при каждом шаге позвякивая цепью.
«Камень», — вдруг вспомнил я. «Камень правосудия. Ты говоришь, что он необходим, чтобы восстановить образ?»
«Да», — ответил Дворкин. «Камень необходимо пронести по всему образу, с его помощью восстанавливая исходный узор в тех местах, где произошли разрушения. Это, однако, может сделать только тот, кто настроен на камень».
«Я на него настроен».
«Как это ты сумел?»
— спросил Дворкин, резко останавливаясь. Виксер покашлял у нас за спиной, и мы двинулись дальше. «Я последовал твоим письменным указаниям. Еще Эрик кое-что успел рассказать мне», — сказал я. «Я взял камень в середину образа и с его помощью спроектировал самого себя внутрь. И все удалось».
«Понятно», — пробормотал Дворкин. «А как ты его получил?»
«От Эрика, когда он умирал».
Мы вошли в пещеру.
«Камень и сейчас у тебя?»
«Нет, я был вынужден спрятать его в тени».
«Я очень советую тебе поскорее принести его сюда или же, по крайней мере, во дворец. Его лучше хранить ближе к центру всех вещей».
«Почему?»
«Он может значительно исказить мир теней, если слишком долго находится там».
«Каким образом?»
«Заранее сказать невозможно. Это полностью зависит от окружения».
Мы свернули за угол, все дальше уходя во тьму. «Но мне непонятно вот что. Когда долго носишь камень, то время начинает словно замедляться вокруг тебя. Фиона предупреждала меня, что это опасно, но не смогла ответить, почему.
Это означает, что ты достиг пределов своего собственного жизненного пространства, что твоя энергия в ближайшем будущем будет исчерпана полностью, и ты погибнешь, если очень быстро кое-что не предпримешь».
«Что же именно?»
«Не начнешь черпать силы из самого образа, из прообраза внутри камня».
«И как это сделать?»
«Ты должен сдаться камню правосудия, отдаться на его милость, освободить себя, стереть собственную личность, уничтожить границы, отделяющие тебя от всего остального».
«Звучит так, будто это практически невозможно».
«Нет, это возможно. Это единственный способ».
Я покачал головой. Мы прошли еще немного и, наконец, оказались у той огромной двери. Дворкин выпустил из рук посох, прислонив его к стене. Мы вошли, и он тщательно запер дверь. Виксер к двери подходить не стал.
«Теперь тебе следует поскорее уходить отсюда», — сказал Дворкин.
«Но мне еще о стольком нужно спросить тебя и столько тебе поведать.
Нет, мысли мои уже путаются, и твои слова будут потрачены впустую. Приходи завтра ночью, или послезавтра, или послепослезавтра. А теперь скорее! Уходи!»
«К чему такая спешка?»
«Я могу стать для тебя опасным, когда со мной произойдет перемена. Сейчас я сдерживаюсь, но ценой огромных усилий». «Убирайся же!»
«Я не знаю. То есть я знаю, как попасть сюда, но отсюда...»
«На столе в соседней комнате полно козырей. Возьми свечу и убирайся куда угодно, только поскорее».
Я хотел было возразить, что, дескать, ничего не боюсь, и вряд ли он сможет осуществить надо мной какое-нибудь физическое насилие, когда его черты вдруг начали расплываться, как тающий воск, и Дворкин вдруг показался мне значительно выше, чем был всегда, и с куда более длинными ногами и руками. Схватив свечу, я выбежал из комнаты, ощущая внезапный озноб. Я бросился прямо к столу и рывком выдвинул ящик. Козыри лежали россыпью внутри. Тут я услышал шаги, и нечто вошло в комнату за мной следом, остановившись у меня за спиной. Шаги не были похожи на человеческие. Я не оглянулся и продолжал рассматривать карты. Одна из них лежала сверху. Изображенный на ней пейзаж был мне абсолютно незнаком, однако я тут же открыл свой разум и потянулся туда, где виднелся какой-то горный хребет, странное полосатое небо, горстка звезд где-то слева. Карта при моем прикосновении становилась то горячей, то холодной на ощупь. Потом мне показалось, что прямо с нее дует сильный ветер, и картинка каким-то образом начала меняться под воздействием этого ветра. Прямо у меня из-за спины донесся сильно искаженный, однако все еще узнаваемый голос Дворкина.
«Глупец! Ты выбрал роковой для себя край!»
Огромная когтистая рука, черная в складках кожи и наростах, протянулась через мое плечо, словно желая вырвать у меня карту. Однако пейзаж передо мной уже открылся мне навстречу, и я бросился туда, в эту страну, одновременно понимая, что мне удалось спастись. Потом я замер и постоял совершенно неподвижно, чтобы дать себе привыкнуть к новому окружению. Я знал. Осколки легенд, обрывки семейных сплетен, общее ощущение, которое охватило меня. Я точно знал, куда попал. Сомнений не оставалось. Прямо передо мной лежали дворы хаоса.